Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в нашу студию, студию «Светлого радио», где сегодня в программе «Светлый вечер» говорим с известным российским пианистом Борисом Березовским.
Вы сказали нам, что главное – это получать от музыки удовольствие, а удовольствие вы понимаете как радость. Но вы знаете, да, что есть же такое евангельское измерение этого понятия, сказано у апостола Павла: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». Вы как-то связываете для себя вот эту фактически заповедь о том, чтобы всегда радоваться, с тем, что вы делаете в профессии, в музыке, в творчестве?
Практически, да, практически
радость,
всегда.
Благодарность, вот это,
да,
как-то,
да,
связано?
Да, 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 безусловно.
А
безусловно.
Как, что это такое? Что это такое в вашей профессии, в профессии пианиста?
Ну, условно говоря, большой домажорный аккорд.
Объяснили.
Да, да,
хорошо. То есть это состояние определенное?
Да, это состояние, ну, в классической музыке очень много грусти какой-то, ну, в принципе, в любой музыке это тоже абсолютно нормально, но это как контраст плюс-минус, да, и радость во всей музыке, да, даже в поп-музыке есть, но это вот абсолютно базовый принцип, на котором все держится, вот этот плюс и минус. И вот так как-то...
Мне про историю интересно. Yeah. Ваше становление как исполнителя, оно как раз пришлось на год перестройки, и вот активные гастроли, поездки – это вот первые годы новой России. А как вообще себя ощущала в то время классическая музыка? Много ли было слушателей, зрителей? Ведь все, занавес упал, и люди пошли совершенно за другим. Классическая музыка была в Советском Союзе, ее было много, и от этого, наверное, многим казалось тогда, в начале 90-х, что сейчас нам нужно что-то другое, сейчас нужно попробовать что-то новое. А вот вы классический исполнитель.
Я в то время уехал, поэтому я ничего...
Вы уехали в каком,
я
в каком
сразу
году?
В 91-м году я уехал, и 10 лет жил в Лондоне.
А не было ли это ваш отъезд как раз причиной вот такого состояния здесь, в Союзе?
Не совсем. У меня просто первая жена, она англофилка. Обожала и обожает Англию. И, в общем, она как-то сказала: давай поедем там поживем. И я говорил: ну, поехали.
Просто вот возможность появилась.
Да, да, да. Хотя дочка в Москве родилась. И поэтому ей сейчас трудно приехать, что ей не дают визу в английском посольстве, потому что нужно иметь двойное гражданство, то есть ей нужен паспорт. Она никак не может собрать документы, сейчас никак не может приехать. Вот
такая. А вам в Лондоне комфортно было?
Мне очень комфортно. Да, Лондон вообще потрясающий город.
Мы знаем, что вы там приняли крещение.
Да.
А почему?
Это настояние моей мамы. Я, честно говоря, в то время был далек от всего этого. Ну, просто из уважения к маме. Вот она сказала: Боря, я буду переживать, если ты этого не сделаешь. Я говорю: ну, почему? Собственно, какие проблемы пошли, и будем там... Вот так это произошло.
В православном храме, да?
Да, в православном.
Что касается вообще разности, ну, восприятия, что ли, разности игры, вы приехали из... ну, фактически Советского Союза, в мир, где совершенно иначе у людей работают мозги, работает все по-другому. Это как-то касалось той музыки, которую вы исполняли? Это как-то повлияло на вас, такие перемены? Или, в принципе, это просто как новый, я не знаю, творческий вызов определенный, с которым вы столкнулись?
Ну, это... какой-то... Я выучил там английский, прекрасно на нем говорю. Я очень много ходил в английские театры, видел много пьес. Очень любил эти шоу всякие на BBC, особенно у них же замечательный юмор английский. Все это я смотрел. Но это какая-то другая сторона личности, которая... Я всегда с огромным удовольствием вспоминаю все годы, которые я прожил в Лондоне. Это было очень, очень интересно.
А вы однажды про себя сказали в интервью, что вам задали вопрос, счастливы ли вы сказали нет. и объяснили, что для счастья, так, то есть, что слишком ненасытна ваша натура, всегда хотелось бы больше результатов и так далее, и так далее. А почему это так? И насколько вообще это правильно, с вашей точки зрения, всегда быть ненасытным, что ли? Всегда хотеть каких-то новых горизонтов, новых свершений и так далее?
Ну, это творческий процесс, он неостановим, как ядерная реакция.
Хорошее сравнение. Вы как-то считаете, что вы что-то дарите миру?
Нет, абсолютно.
Нет.
Мир мне все дарит.
И музыку в том числе.
Да, конечно.
А неужели вот исполнитель вашего уровня, когда, я не знаю, ну вы где только не выступали, вам аплодировали такие залы и продолжают это делать, и вы один из лучших в мире профессионалов игры на рояле, пианистов. Я не знаю, это же... И вы говорите при этом, что вы миру ничего не даете, что это наоборот, мир вам что-то дает. Ну как вот? Неужели вы вообще не цените свою игру?
Хотя бы проводником вы себя считаете?
Да. Я очень ценю свою игру. Я считаю, что я действительно один из лучших пианистов мира, но это не меняет моего отношения к тому, как я воспринимаю мир. Я считаю, что это действительно подарок, что им нужно наслаждаться. Если ты им не наслаждаешься, то и жить-то незачем.
А благодарить за подарок?
Есть разные способы. Нет, я считаю, что самая большая благодарность вот для меня — это просто получать удовольствие. Потому что от подарков, таких подарков, как жизнь, нужно, конечно, просто получать огромное удовольствие.
А вы каждый раз получаете удовольствие от своей игры? Или иногда это становится частью просто какого-то необходимого контракта?
Скорее всего, всегда. Но за редким исключением, когда что-то не идет, когда я себя не очень хорошо чувствую на сцене и прочее. Но, в принципе, все равно я на таком уровне профессионализма, что даже в таких случаях моя игра всегда производит впечатление.
А мне всегда было интересно, вот человек вашего уровня, он, приезжая... Вам обязательно нужны какие-то определенные условия, которые есть, скажем, в России только в Москве, Петербурге, может быть, Екатеринбурге, нескольких крупных городах, или вы можете приехать с гастролями куда-то в совершенно небольшой город и выступить для местной публики, ну, скажем, в каком-нибудь сельском провинциальном ДК?
Сыграть ноктюрн на флейте водосточных.
Такое случается?
Нет, честно говоря, не случается, потому что я живу в этих гастрольных рамках, и я очень редко попадаю, к сожалению.
Куда-то за пределы.
Да, к сожалению.
А расскажите тогда, пожалуйста, зачем вы однажды решили научиться играть на гитаре? Ведь вы же взяли в руки новый инструмент.
На балалайке.
На балалайке? Да, прошу прощения.
Да, я учился играть на балалайке.
Зачем? Немножко. Вот объясните, зачем?
Когда я начал увлекаться фольклором, естественно, мне стало это интересно. Ну, балалайка — это не такой уж древний инструмент. Домра, она более древняя. Гусли, кстати, замечательные. Я оценил, какой очень красивый звук, просто безумно красивый звук. Гусли, другое дело, что они, бедные, сейчас переживают такой кризис, и на них жалко смотреть, что они в Суздале там для туристов.
А есть Алексей Архиповский, например.
А, гениальный совершенно. Вот. Абсолютно гениальный.
Но он, конечно, не для туристов.
Да. Но вот такой инструмент, как гусли, они просто на Золотом кольце зарабатывают там просто как такая... Ну, слушайте, это ужасно.
Это же можно сравнить с игрой на гитаре в электричке.
И на новом вот моем фестивале я специально заказал произведение одному из самых талантливых композиторов сейчас в России, Кузьма Бодрова. Я заказал концерт для гусли и камерного оркестра. То есть я действительно хочу, чтобы это как-то вывести на какой-то новый уровень, чтобы они, грубо говоря, не спивались. Потому что это такое...
Сергей Старостин к нам приходит периодически.
Сергей Старостин, да, совершенно верно.
Кстати, он и будет исполнять.
Сейчас мы поговорим о вашем фестивале. Вы расскажите все-таки, зачем вам нужно было взять в руки балалайку, новый инструмент, когда у вас уже мировой уровень исполнения, и вы,
Я хотел просто попробовать, как любопытство, как ребенок берет новую игрушку, хочет поиграться. То есть у меня не было задачи выйти на сцену и играть в балалайку. Ну, просто для себя понять, как это работает.
Да. И что, как, с какими результатами вы оказались, когда прошло некоторое время, и вы научились?
Ну что, я выучил 3 песни, успокоился, вот она сейчас лежит уже.
А, все, да. То есть, хорошо, файл закрылся.
Да, да.
Ладно.
Менее гениальным инструментом от этого балалайка не стало?
Безусловно. Нет,
точно.
Просто каждому свое. Алексей Архиповский с балалайкой в руках, это... Такое мастерство, что, в общем, захватывает дух просто.
Архиповский действительно выдающийся музыкант.
Так же, как и Сергей Старостин и целый ряд других исполнителей. Расскажите, пожалуйста, теперь подробно о вашем фестивале. Какие все-таки у вас цели, задачи, что вы хотите? Когда, к примеру, заказываете отдельное специальное произведение для гуслей?
Что я хочу?
С оркестром.
Ну, изначально то, что я говорил уже неоднократно, это всем уже, наверное, из ушей лезет, что я очень люблю эту музыку, фольклор. Вторая – это то, что мне не хватает у нас в стране национального колорита. В архитектуре, в каких-то... Может, в дизайне. То есть это все музей. Это музей и заброшено, а мне кажется, что это нужно развивать. Это нужно доводить до нового уровня, то есть современного уровня. Поэтому я заказываю современным композиторам то, что написано под влиянием наших основ, да. И это все нужно... Хотелось бы, чтобы это все шло именно в этом... направление, чтобы это было современно, но обязательно с элементами. Вот для меня, мне очень нравится. Мне нравится народная одежда. Она яркая, красивая, жизнерадостная. Мне нравится практически все, что связано вот с этой энергетикой.
Это актуально или это историческая реконструкция в современном мире?
Это на данный момент это музей.
Это музей. Это этнографический музей. Этнографический это убог, музей, если да. угодно, но... когда видишь людей в такой одежде.
Да, да, это хороший музей. Но мне бы хотелось, чтобы это приобрело новую жизнь, но уже, естественно, в современном варианте.
Между исторической реконструкцией и музеем есть две большие разницы. В музее все настоящее и подлинное. И в музее как раз лубка нет. А историческая реконструкция зачастую – это плохой лубок. Нет, есть, конечно, какая-то хорошая на хорошем уровне. А вообще это плохой лубок. И вот здесь как раз вопрос в этом. Вот все, что облекается в эти рамки – это народная музыка, народные костюмы. Это должно быть на уровне музея или на уровне реконструкции?
Или на уровне жизни, скажем так.
На уровне жизни.
Органичное.
Знаете, но вернуться туда, естественно, это невозможно.
Вот я кто-то пытается.
Я был в Белгороде, но там действительно есть люди, которые поют в деревнях, и это живо, но в средствах массовой информации они не живут. То есть они абсолютно игнорируются. Это все живо. Они приезжают, поют, имеют успех, потом уезжают, и все. На этом все заканчивается. Но...
А помните, кстати, бурановские бабушки у нас такие были?
Да, да, да.
Какое-то
да.
время назад, несколько лет назад,
да.
они участвовали тоже в одном из шоу.
То есть это все настоящее, это живет, это все есть, но это... Я не знаю, сколько это еще будет продолжаться, но это не может долго продолжаться при современном мире, в современном мире. То есть нужно, чтобы... Мне бы хотелось, чтобы это развивалось именно в сторону современности, и чтобы это...
Чтобы это стало частью жизни,
да,
органичной
да,
частью жизни.
Но не возвращение туда, а вот как Стравинский в свое время сделал, современное это, да, как Барток переделал румынский фольклор, потом Лигети, ультрасовременные, там уже просто заоблачные какие-то, но все равно сохраняется какой-то элемент этого. То есть вернуться к этому невозможно, я это прекрасно понимаю. Но чтобы это... развивалось и сохраняло вот тот элемент, с чего мы все начинали. Римский Корсаков, он тоже как бы это все в свое время, это же было современно. А потом у нас какой-то наступил период, когда мы начали строить новое, все новое, разрушить, помню, ну, все знают, разрушить старое и построить новое.
Да, основания затем,
да,
проблема
что,
в том, что не
это
получается.
Есть композиторы, современные композиторы, которые занимаются вот этой реставрацией на высоком уровне?
Наверное, есть. Мои друзья, во всяком случае, этим точно занимаются, которыми я заказываю эти произведения. Ну, они полистилисты, то есть для них нету это никак основное направление. Но даже если это так, то это прекрасно. Естественно, невозможно, чтобы в современном мире человек увлекался только вот этой частью.
Конечно.
Да. Но чтобы эта часть была, чтобы она просто присутствовала, это было бы очень здорово. И в одежде, и в архитектуре, и вообще во всем.
А много людей собирают музыка. Такие вот мероприятия, как фестивали, ну, тут не хочется говорить этническое, скорее этнографическое.
Знаете, это очень популярно. В действительности популярно? Это безумно популярно. То есть я вижу реакцию публики, А как это может быть непопулярно? Это на самом деле просто и гениально. Это просто гениально, как природа.
Ну, модно написать в Фейсбуке, что мы вчера ходили на усадьбу джаз в Архангельское. А модно ли написать? Ну, нет. И все это видят, и все понимают, что вот они ходили в Архангельское на усадьбу джаз. А когда люди говорят, что они были на каком-то этнографическом или этническом фестивале, если еще к тому же тут прибавляется, что это русская музыка, ну, у всех какой-то такой снисходительный усмешка.
Есть такой момент, но...
Какое-то стыдливое отношение,
да,
к собственной культуре.
Да.
А почему так, кстати?
Вот для меня это большая загадка. Я не понимаю, при том, что это самая лучшая музыка.
Хотя
самая лучшая.
Все у нас в России, махнув полтинник, поют «Черный ворон» или «Ой, то не вечер».
Да, это даже не суть, что там поется. Мне просто важно, что эти вещи говорит наш сегодняшний гость.
Да, это правда. Это
один из лучших в мире пианистов Борис Березовский, который у вас-то была возможность ездить по всему миру, сравнивать
проблема,
и слушать.
Проблема во всем мире, кроме, пожалуй, одной стороны, Японии. Вот в Японии они как-то современность и традиции сохранили.
Сочетают.
Это единственная страна. Но они огромные усилия к этому прикладывали. И это все очень красиво. Когда приезжаешь, видишь уникальность этой страны, этой культуры. Любая культура народная, она прекрасна, красивая. Любая одежда, любая музыка. Я с этим уже углубился, и я это вижу, что насколько это красиво и лучше. Скажем, индийские ударники намного лучше джазовых ударников. Вот по поводу...
Почему?
Вот
потому
джаз,
что для них
это престижно. У них это традиция, они никогда не повторяют ритм. То есть они в течение часа играют, это потрясающе совершенно. Но это не популярно. Это не популярно, потому что популярно очень часто то, что навязывается средствами массовой информации, да. Вот они, то ли они просто не понимают ничего в этом деле, то ли как-то... легче что-то, но я отвечаю за свои слова. Я знаю, что я со многими ударниками разговаривал, и с японскими, и с иранскими, и с любыми. И они все говорили, что это действительно что-то феноменальное. Вот сидят два человека в позе лотоса и играют на этих барабанах. Потрясающе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Пианист Борис Березовский в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня. А вы знаете, я слушаю вас, и вы рассуждаете про то, что действительно фольклор сейчас не так уж и популярен, и это не только российское явление, вот такое стыдливое отношение к собственной культуре характерно для многих. Мне на ум приходит, знаете, есть такое явление, какое-то время это было такое просто народное чудо города Страсбурга, Люк Арбогаст, менестрель. Огромного размера, такой, знаете, но при этом довольно-таки подтянутый мужчина, весь в тату, лысый, одетый на манер...
Джигурда перед...
Нет, совсем нет. Одетый на манер...
Джигурда наш волосатый.
На манер менестрелей средневековых, которые поют при этом на старо-французском языке, восстанавливает музыку средневековую вот этих самых французских менестрелей. У него какой-то невероятный диапазон голоса от очень высоких нот, там чуть ли не фальцетом, до глубоких таких, знаете, ну, такое что-то вроде
бас.
Тенора даже. Нет, не бас, но, может быть, тенор. И производит все это вместе некое магическое действие. И я понимаю, что созерцая вот такого человека, а он сейчас чуть ли там не один из победителей французской версии шоу «Голос». Вот, то есть он уже вышел на такой очень серьезный признанный уровень. И я смотрю и понимаю, что это тот случай, когда личная человеческая харизма, вот сколько всего там в нем понамешано, и обаяние, и какой-то вот... какое-то профессиональное такое начало. Дает для продвижения вот этой самой фольклорной культуры очень многое. И он своей этой личной харизмой пробивает стену неприятия. И люди начинают думать, о, а у нас же на самом деле классные песни. И начинают вспоминать о том, а какими они были, эти песни. То есть это вот такая в хорошем смысле слова реконструкция. Угу. Возможно ли это у нас, как вы думаете?
Я не верю. Я верю в то, что вы говорите, что это абсолютно гениально, что, что площадь...
Нет, это не то, что абсолютно гениально.
Но в нашем современном обществе без СМИ вообще ничего невозможно.
Если нет, он СМИ никто не вычеркивает из этой...
Я говорю, что есть личности, но если, если это не подхватывается такой вот глобальной машиной, то они живут абсолютно в своем маленькой комнатке, и никто о них, ну, прошло и прошло. Вы же понимаете, как сейчас мир действует. Только все на средствах массовой информации. Все.
А вы однажды сказали, что классическая музыка – это тоже шоу-бизнес. А что вы имели в виду?
Ну, определенная часть классической музыки, безусловно, это шоу-бизнес. Оперетты.
Есть
абсолютно светская музыка.
Что любая классическая музыка может быть частью шоу-бизнеса, просто более элитарного и заточенного под более элитарную публику.
А вы себя чувствуете частью шоу-бизнеса?
Ну, наверное, да, все-таки.
Но ведь это же не обязательно плохо. В слове шоу-бизнес, в словосочетании, ничего плохого нет.
Я согласна, кстати. А вы как считаете? Хорошо это, плохо?
Я считаю, что замечательно.
То есть шоу-бизнес – это же мейнстрим некий.
Шоу-бизнес, как все в этой жизни, бывает замечательный, бывает плохой. Тут нельзя сказать, что шоу-бизнес такой, ну, как мюзикл. Бывает изумительный мюзикл, бывает отвратительный мюзикл. Как классический концерт бывает хороший. Вот почему люди считают, что классический концерт обязательно будет хорошо. Плохо бывает, ужасно плохо. Вот я вам говорю, это ничего не значит, что человек, если он играет на рояле, что он играет хорошо, не на скрипке, он может очень плохо играть. То же самое в шоу-бизнесе есть. Который...
И, кстати, большинство людей, сидящих в зале, далеко не всегда это понимают. И какая-нибудь бабушка, держа за руку своего внука, которого она с трудом туда притащила, 9-летнего, говорит, слушай, Васенька, слушай.
Да. Вот,
а он слушает, а ему не нравится. И магия
и играет плохо.
Свобода деточкина, пускай гуляет.
Свобода деточкина, хорошо. Я, честно говоря, я другое. Я другое немножко имела в виду. Я имела в виду, что ведь шоу-бизнес, он обеспечивает определенный, ну, поток, что ли. Вот можно ли в классическую музыку считать частью потока, частью мейнстрима, частью того, что понятно многим людям, а не узкой прослойке вот каких-то там элит, для которых вы играете, которые за большие деньги могут
позволить
себе...
Это можно, это все зависит от количества повторений. Вот, скажем, классическая музыка очень часто становилась популярной после каких-то голливудских фильмов. Там «Второй концерт Рахманинова» с Марлин Монро, там еще какие-то были передачи по телевидению.
Сейчас есть очень хороший показатель, между прочим, в наше время. Это ни в коем случае не будет рекламой, потому что очень многие сейчас высчитывают по iTunes, да, и по количеству скачиваний в iTunes музыки. И там любая классическая музыка будет стоять, я вас уверяю, на уровне любой популярной, современной.
Да, конечно, потому что как имя Рахманинов соберет гораздо больше, чем по отдельности. Вот сколько исполнителей, там пианистов играют Рахманин, да. А все вместе это даст огромную цифру. То есть я не могу сказать, что... дела плохи. Но популярность кино, передача какая-то на телевидении. Вот во Франции была одна передача, ну, как на их первом канале. Там был отрывок из трио Шуберта. И после этого 15 лет вся страна просто захлебывалась от этого трио Шуберта. Все ходили, слушали. Ну, потому что привыкаешь. Телевидение, СМИ, это все то, что на нас влияет.
Ну, мы живем просто сейчас, да, быстрее. Уже на 15 лет не хватит. Дай бог, чтобы хватило там на месяц. Нам пора заканчивать и слушать музыку. Собственно, Мэтнера.
Хорошо.
Посвящение Золушке Ивану Дурачку.
Тогда
подведешься?
Вы знаете, а в конце нашей программы хотелось бы еще послушать ваше исполнение. И поскольку вы нам сегодня рассказывали о Мэтнере...
И фестивале Мэтнера.
А Мэтнера у нас практически никто не знает. Давайте мы будем тем самым СМИ, благодаря которому о Мэтнере станет известно чуть большему к чуть более широкому кругу людей. Есть удивительная музыка о Золушке, которую вы исполняете. Могли бы рассказать немного о том, что это за вещь?
Это сказка, написанная, кстати, в стилистике русского фольклора. Посвящается Иванушке Дурачку и Золушке. Такое странное
посвящение.
Очень необычно.
Почему они там?
Потому что вначале там Иван Дурак скачет, а потом где-то там Золушка в замке сидит. В середине. Вот. А чем это кончается, я так до сих пор не понял.
Постмодернистский.
Это Николай Карлович Метнер написал, а исполнит Борис Березовский, знаменитый российский пианист, который был сегодня у нас в программе «Светлый вечер». Спасибо большое.
Вам спасибо огромное.
Алла Митрофанова и Алексей Пичугин. Да. Всего доброго и всего самого наилучшего, успехов. Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».